Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Пробуждение от Духа Святого. Часть 3. Продолжение.
Слава Богу, действительно. В прошлое воскресенье мы начали говорить о том, что пробуждение от Духа Святого всегда оказывает созидательное влияние на церковь. То есть, если Бог совершает пробуждение в какой-то части мира, то признак истинного пробуждения проявляется в том, что церковь, поместная церковь или церкви, они укрепляются, они созидаются, они становятся способными воспитывать духовно зрелых, мудрых христиан. И что же происходит с церковью, когда Дух Божий совершает такую удивительную работу в ней? В прошлый раз мы рассмотрели 5 черт здоровой церкви, созидаемой Духом Святым. Давайте их вспомним. Деяния 2 глава мы рассматриваем, стихи с 41 по 47. Мы вспомним 5 черт церкви, созидаемой Духом, и затем пойдем дальше, рассмотрим еще 5. Итак, первая черта церкви, созидаемой Духом Святым, восприятие слова, стих 41а. «Итак, охотно принявши слово Его». Когда Дух созидает церковь, в ней создается такая удивительная атмосфера восприятия слова. Люди с охотой, с желанием познают библейскую истину. У них, знаете, энтузиазм не просто на какие-то второстепенные вещи, на театральные постановки, на какие-то сценки, на какие-то мероприятия. У них энтузиазм именно на восприятие слова. Там люди жаждут слова. Как ребенок жаждет молока матери, так и люди в церкви, созидаемой Духом, жаждут чистого словесного молока. Они хотят знать, чему учит Библия. Вторая черта церкви, созидаемой Духом – готовность повиноваться. Стих 41b. «И крестились». То есть, когда Дух Божий воздействует на церковь, люди не только с желанием воспринимают библейское учение, но и с желанием исполняют его. И мы видим, что здесь произошло крещение, люди приняли крещение, то есть они ответили послушанием на призыв апостола Петра: «Итак, покайтесь, и докрестится каждый из вас». В такой церкви люди хотят исполнять Слово Божье. Третья черта, о чем мы говорили в прошлый раз, это забота о новообращенных, стих 41в. «И присоединились в тот день душ около 3000». Мы видим, что новообращенных учитывали, мы видим здесь точное число, 3000, и им помогали включиться, активно включиться в жизнь церкви. Это тоже важный элемент церкви, созидаемой Духом. Когда Бог совершает особую работу в церкви, то новые люди, которые появляются в этой общине, они включаются в процесс ученичества. С ними работают, с ними занимаются. Есть наставники, которые сразу же объясняют им основные положения учения Евангелия, которые объясняют, как следует себя вести в церкви, как христианину следует жить в мире. Вот это очень важный элемент церкви, созидаемой Духом. Если в церкви такая работа не ведется, если новые люди просто приходят и с ними, ну, пускай даже дружат, общаются, но активно не наставляют их в истине, такая церковь не сможет созидаться и не сможет развиваться. Четвертая черта церкви, созидаемой Духом – доминирование учения. «И они постоянно пребывали в учении апостолов». Стих 42а. Церковь, созидаемая Духом – это церковь одной книги. Это церковь, в которой люди посвящены Слову Божьему. И первые христиане каждый день пребывали в учении апостолов. Они собирались в притворе Соломоновом, по домам, как мы дальше увидим, и слушали каждый день наставления апостолов. Это доминирующая часть церкви. Если церковь с чем сравнить, то ближе всего со школой. Там постоянно учатся, познают и познают Слово Божие. Церковь не должна собираться, если нет учения. Потому что без назидательного слова начинает процветать пустословие, праздность, все плотское и неугодное Богу. Библейские наставления, друзья, вы знаете, они подобны узде, которая удерживает людей, составляющих общину, от слов и действий, способных смущать и соблазнять немощных. Библейское наставление подобно узде, которая удерживает вас от того, чтобы поступать недостойно, немудро и не прославляюще Бога. Поэтому, когда церковь собирается, всегда должно быть библейское наставление, всегда должно быть учение. И вообще учение доминирует в церкви. В церкви может быть не быть ничего, может не быть здания. У первых христиан не было здания, и первые 300 лет не существовало церковных зданий. Но было учение, и это церковь. В церкви может не быть хора, никакого музыкального служения. Вы знаете, в церкви Чарльза Спержена не было никакой музыки. И даже общее пение они осуществляли без аккомпанемента. Но было что? Было учение, была проповедь, и это была церковь. Поэтому в истинной церкви доминирует учение. Доминирует учение. Все остальное может быть или не быть, это второй вопрос. Но первый вопрос – библейское учение. Пятая черта церкви, созидаемой Духом – братское общение, стих 42-б. Они постоянно пребывали в учении апостола и в общении. И в общении, созидая церковь, Дух Святой создает удивительное общение христиан, осознающих взаимозависимость друг с другом, понимающих важность подотчетности. Это не просто группа верующих, группа прихожан, которые пришли и ушли. У них нет взаимозависимости, у них нет подотчетности друг к другу. Вот такая идея о церкви, она чужда Новому Завету. Истинная церковь – это группа людей, которые живут совместной жизнью, которые участвуют в нуждах друг друга и осознают взаимозависимость друг от друга и необходимость подотчетности друг другу в духовных вопросах. Итак, мы вспомнили сказанное в прошлое воскресенье, и сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы пойти вперед. Шестая черта церкви, созидаемой Духом Святым – совместное поклонение. Стих 42-в. 42-в. «И преломлении хлеба, и в молитвах». В данном случае преломление хлеба – это не совместное вкушение пищи, это не обеды или ужины. В данном случае преломление хлеба – это вечеря Господня, это причастие. Такой вывод можно сделать благодаря использованию Лукой определенного артикля перед словом «преломление». И, кстати, говоря о молитвах, автор книги «Деяния» также употребляет определенный артикль, указывая этим на то, что речь идет об особых молитвенных собраниях, особых молитвах на церковных общениях. И мы видим первую церковь, поклоняющуюся церковью. Они собираются для хлебопреломления, они собираются для молитвы, они постоянно пребывают в учении апостолов. Первая церковь – это церковь, которая поклоняется Богу. А где же они собирались? Мы видим здесь из этой части Писания о том, что христиане собирались в храме, в Иерусалимском храме и по домам. Но вот вопрос – что же они делали в Иерусалимском храме? Вы-то не понимали, что отступнический иудаизм больше не является религией, которой благоволит Бог. Ведь они понимали, что жертвоприношения больше не имеют смысла. Что они делают в храме? Конечно, они приходят в храм не для того, чтобы совершить жертвоприношение. Они понимают, что Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Но тем не менее, они собирались в храме, и книга «Деяния» говорит о том, что они собирались в восточной стороне храма, в притворе Соломона, и общались там. Там было достаточно места для больших собраний, где можно было слушать наставления и пребывать в учении апостолов. И дальше верующие расходились по домам. У состоятельных христиан были большие дома с большими внутренними дворами, где можно было собрать много людей. Речь не идет о том, что они в хрущевке там собирались как-то и не помещались. Речь идет, скорее всего, о больших домах, больших имениях, где было достаточно места для того, чтобы провести общение, совершить хлебопреломление, слушать наставления и молиться. Итак, первая церковь – это церковь, которая ежедневно пребывает в коллективном поклонении. Но вы знаете, что Бог очень ценит наше личное поклонение, когда мы поклоняемся каждый день, ходя перед Ним, непрестанно молясь и размышляя о Его имени. Но также у Бога на особом счету коллективное поклонение, когда народ Божий собирается для совместного предстояния перед Ним. Вы знаете, что ради коллективного поклонения Бог вывел Израиль из Египта. Одна из целей, почему Бог создал церковь, Он создал себе группу поклонников. Коллективное поклонение само по себе является величайшим благословением. Но оно еще и приносит множество дополнительных благословений. Когда вы искренне, когда церковь искренне и правильно наставленная в учении собирается для поклонения, то Бог может дать нам особые благословения. Какие? Ну, во-первых, коллективное поклонение наполняет сердца верующих особой радостью. И мы видим здесь первую церковь в таком состоянии, 46 стих. «Принимали пищу в веселье и простоте сердца». Это были поклонники радостные, которые радуются Богу, радуются спасению. Так что участие в коллективном поклонении, правильное участие, дает внутреннюю радость в Боге. Во-вторых, коллективное поклонение смягчает сердца необращенных, стих 47. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть, когда церковь поклоняется, и неверующие приходят на такое поклонение, то Господь особым образом воздействует на них. И одни могут просто лучше относиться к верующим, хваля Бога, находясь в любви у всего народа. Народ просто располагается к церкви. Другие же присоединяются к церкви и получают спасение и прощение грехов. Третье. Когда церковь поклоняется, Бог защищает ее от врагов. У церкви есть враги. Дьявол день и ночь работает над тем, чтобы разрушить церковь. Злые ангелы, злые люди, которые враждебны церкви, лжеверующие, которые внутри церкви, все они работают над тем, чтобы разрушить церковь. И вот лучший ответ всем этим врагам церкви состоит не в том, чтобы враждовать с ними, а в том, чтобы сфокусироваться на поклонении Богу. Так и делала первая церковь. Помните, члены Синедриона хотели запугать апостолов, запретив им проповедовать об Иисусе. Но произошло противоположное, 4 глава, стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Церковь поклонялась. 12 глава книги Деяния сообщает о том, что когда Петр был арестован, церковь поклонялась, и ангел освободил его. Вот что делает Бог. Вот как поклонение защищает церковь от врагов. Если мы сфокусированы на Боге, на Его славе, на поклонении, то, знаете, мы даже можем и не знать, какие козни плетет против нас дьявол. Но мы можем надеяться, что Господь защитит свой народ, защитит своих поклонников. Понимая ценность поклонения, каждый из нас должен прилагать максимум усилий для того, чтобы максимально хорошо подготовиться к церковному поклонению и максимально эффективно в нем участвовать. Ну, даже такие простые вещи. Ну, необходимо заранее лечь спать, необходимо быть в хорошей физической форме. Когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногой своей. Когда вы движетесь, приближаетесь к церкви, молитесь. Когда вы приходите в церковь, настраивайте себя на предстояние перед Богом. Если вы поленитесь и не совершите весь этот труд, если вы поздно легли спать, и сейчас буквально у вас закрываются глаза, если вы жили в суете, шли, когда в церковь и готовились, вы не думали о Боге, о чем высоком, вы не можете просто даже включиться в те процессы, которые здесь происходят. Вы сидите, и ваше сознание летает где угодно, сфокусировано на чем угодно, только не на поклонении Богу. И, конечно, мы можем сказать, что при таком подходе к коллективному поклонению вы не получите никаких благословений. Более того, вместо благословений вы можете даже получить наказание от Бога, ибо Господь ревностно относится к тому, чтобы Его народ фокусировался на предстоянии перед Ним. И даже такая простая вещь, друзья, вот как телефонный звонок, например. Люди, которые приходят на поклонение Богу, они должны очень серьезно настроиться и подумать о том, не отвлеку ли я народ Божий от поклонения. И, конечно, если сейчас у всех зазвонят мобильные телефоны, или они будут звонить каждую минуту, то мы не сможем сфокусироваться на предстоянии Богу, и вместо благословений мы получим ничего. Либо Господь накажет тех, кто не настраивается на поклонение, или по нерадению отвлекает на него. Это очень серьезно. Если хирург во время операции плохо помоет руки там или что-то сделает неправильно, вы знаете, его отдадут под суд. Но когда мы подходим к предстоянию перед Богом, к поклонению перед Богом, мы должны быть еще более серьезны. Ибо предстояние пред Богом есть самое главное дело на земле. Ради этого Бог нас сотворил и спас. Так что мы должны приходить к Богу на поклонение настроенные, собранные, радостные и боящиеся, в разумном смысле этого слова, благоговеющие пред великим Богом. И такое поклонение и существовало в первой церкви. Это признак церкви, созидаемой Духом. Седьмая черта церкви, созидаемой Духом Святым – уважение к служителям. Стих 43. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Ну, вы знаете, друзья, что по своей греховности каждому из нас трудно признать авторитет другого человека. Это проблема, это трудно. Ближайшее окружение Иисуса, несмотря на все чудеса, которые Он творил, оно отказывалось признать, что Он Мессия и Бог. Это трудно. И вот представьте, апостолы, люди простые, не книжные, галилеяне, вдруг они должны стать лидерами церкви, и за ними должен последовать народ. Легко ли это? К тому же существуют представители официальной религии, иудаизма, первосвященники, там, фарисеи и так далее. Большинство первосвященников было саддукеями. Их считают авторитетами. Здесь появляются какие-то люди, которые не священники, не фарисеи, не имеют к первосвященническому роду никакого отношения, и им нужно стать лидерами церкви. Легко ли пойти за Петром и Иоанном? Трудно. И Дух Святой знал, что это проблема. И если ее не преодолеть, церковь не станет функционировать так, как это задумал Бог. Что же делал Дух Святой? Поэтому, дабы к апостолам относились с должным уважением, Дух Святой утверждал их авторитет, совершая великие чудеса их руками. Какие чудеса? Исследуя книгу «Деяния», мы видим, что Дух Святой исцелял через апостолов больных, освобождал одержимых от бесов и даже воскрешал мертвых. Неудивительно, что все видевшие такие знамения и слышавшие о них испытывали чувство страха. Был же страх на всякой душе. Фобос, страх, буквально означает страх, ужас, боязнь, опасение или благоговение. Люди, когда видели, что через апостолов так обильно действует Святой Дух, а их сердце наполнялось страхом перед Богом, и они понимали, что это Божьи люди, это инструменты в Божьих руках, которыми нельзя пренебрегать. И они следовали за апостолами в деле духовного уподобления Христу. Вы скажете, хорошо, апостолам было просто. А как же сегодня созидать церковь? Апостолам было просто, потому что они творили чудеса. Но современные служители не творят чудеса. Но некоторые, правда, пытаются это делать. Вот. Но я думаю, что у них неплохо получается. Потому что век апостолов закончился. Чудеса и знамения, 2 Коринфянам 12:2, это признаки апостолов. Нет апостолов, нет и признаков апостолов. А иногда бывает, получается так, что апостолов нет, а признаки апостолов у некоторых якобы есть. Это очень странно. Это очень странно. Да, Бог сегодня может творить чудеса по нашим молитвам, и Он остался тем же Богом, но дара исцеления и дара знамений сегодня, конечно же, ни у кого нет. Этот дар ушел вместе с эрой апостолов. Эти дары, дары знамений, чудес, эти дары были признаками апостолов. Сегодня нет признаков апостола, нет даров. Служители не творят чудес. Как же нам убедить народ Божий следовать за нами по пути уподобления Христу? Ведь если нам не удастся убедить, тогда церковь разрушится. Она не сможет созидаться, церковь разрушится, наступит анархия, хаос, беспорядок, а Бог есть Бог порядка, мира и устройства, и дело Божие не сможет созидаться. Что же можем мы для этого делать? Как Дух Святой осуществляет созидание церкви? Как сегодня Дух Святой прививает уважение к служителям? Ну, во-первых, через свое слово, да? Слово Божие многократно говорит о том, что необходимо уважать трудящихся у вас, вразумляющих вас и почитающих их, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Слово Божие много говорит об этом. 1 Тимофею, 4 глава, 5, Евреям, 13 глава, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, много говорит. Итак, сегодня Дух Святой, написавший Писание, призывает следовать за служителями очень просто через это же Писание. Во-вторых, Дух Святой через провидение заботится о том, чтобы к Божьим людям относились с почтением. Как? Ну, например, он наказывает дерзких и непокорных. Неоднократно вы слышали и в нашей церкви, и в других церквах, когда какой-то человек агрессивно, активно выступал против Божьих людей, Господь просто убивал этих людей. Убивал, посылал им наказание, и страх Господень пребывал на церкви, наблюдая все это. Также Дух Святой заботится о том, чтобы народ следовал за истинными пастырями, благословляя их труд. Помните 1 Тимофея 4, 15, «Дабы успех твой был для всех очевиден». Так вот, Дух Святой благословляет труд истинных пастырей, так что и враги, и сторонники вынуждены признать, что через этих людей действует Бог. Не могут не нравиться эти люди, что угодно они готовы были бы сказать, но они вынуждены признать, что Бог через них действует. И это то, как Дух Святой побуждает следовать за истинными служениями, за истинными служителями. Если вы проанализируете, все церкви, благословенные Богом и созидаемые Духом, и церкви, неблагословенные и не созидаемые Духом, то вы увидите у них одно отличие. В благословенных церкви есть истинные служители, и люди следуют за этим служителями, и степень доверия служителям в этой церкви очень высокая. Церкви, не созидаемые Духом, там либо нет истинных служителей, либо есть истинные служители, но люди не следуют за ними, люди противодействуют пресвитерам, и церковь разрушается. Что вы можете задуматься о том, как дело в вашей церкви обстоит? Вы можете задать простой вопрос. Если там истинные пастыри, и следую ли я за этими истинными пастырями? Если вы не можете хотя бы на один из этих двух вопросов ответить положительно, значит, ваша церковь не созидаема духом особым образом, а она имеет серьезные духовные проблемы. Восьмая черта церкви, созидаемой Духом Святым – жертвенная любовь, стих 44-45. Посмотрите, какая у них была жертвенная любовь. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Читая эти строки, некоторые позволяют себе неверно их интерпретировать, неверно их толковать. Некоторые думают, что первая церковь руководствовалась коммунистическими принципами. То есть имел место полный отказ от частной собственности. Некоторые думают, что для того, чтобы присоединиться к первой церкви, нужно было сразу же продать свое имение и раздать его. Но это не так, это неправильно, это неверно. Дабы убедиться, что это не так, достаточно взглянуть на саму книгу «Деяния». Посмотрите на 46 стих. «Преломляя хлеб по домам», то есть у некоторых верующих оставались свои дома, да? Значит, присоединение к церкви не требовало продать свое имение. 5 глава, стих 4. Петр обличает ложь Анании. И смотрите, что он говорит. «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась?» Не думайте, пожалуйста, что в первой церкви царили коммунистические принципы. Никто не обязан был в первой церкви продавать свой дом и раздать средства другим. Не думайте, что первая церковь работала так. Для того, чтобы к ней присоединиться, нужно было продать свой дом, отдать деньги в общую кассу, а потом распределить средства. Первая церковь так не функционировала. А как она функционировала? Вот как она функционировала. Тот, кто присоединялся к церкви, он настолько горел любовью ко Христу, любовью к братьям и сестрам, что деньги, материальные ценности потеряли значение. Поэтому многие верующие добровольно, это не было заповедь или повеление апостола, добровольно продавали свои имения и делились с теми, с кем хотели внутри общины. Это было добровольное желание их сердец. Не все так делали, не все так делали. И можно сказать, что далеко не все так делали. Но многие, тем не менее, шли таким путем. Еще одна интересная деталь. Смотрите, сначала, видимо, у церкви еще не было достаточной организации. И люди из любви к ближним продавали свои средства, раздавали нуждающимся. Но делали они это на личном уровне. Ну, например, у меня есть дом, я продал свой дом. Если я не пастырь, конечно. Я продал свой дом и поделился средствами с кем-то. Кто-то продал имение, еще поделился. Так было сначала, но потом ситуация изменилась, и средства стали распределяться через апостолов. То есть, если вы хотите пожертвовать средства, вы средства приносите и слагаете к ногам апостолам, 4 глава, стих 34-35, а они уже сами распределяют. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного», 35 стих, «и полагали к ногам апостолам, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». То есть более организованная работа церкви выражалась в том, что люди продавали свои средства и отдавали апостолам, а апостолы уже по усмотрению распределяли. И в этом очень важный урок для общины. Распределение пожертвований внутри церковной общины должны руководить пресвитеры. Если христиане станут самостоятельно распределять свои пожертвования так, как считают нужным, это приведет к беспорядку. Может случиться так, что поддержка станет оказываться людям, ведущим греховный, расточительный образ жизни. Мы неоднократно это наблюдали. Например, какая-то сестра находится в нужде, у нее трудное положение материальное. Верующие, сопереживающие этой сестре, жертвуют ей деньги от себя, но не ставят в известность пресвитеров церкви. А пресвитеры церкви знают, что эта сестра уже живет в грехе, например, в прелюбодеянии, или употребляет алкоголь. Ее уже обличали один на один, вдвоем, втроем, и ее уже хотят отлучить от церкви. А верующие, не зная этого, продолжают поддерживать ее греховный образ жизни. Вот к какому беспорядку приходит церковь, когда пожертвования распределяются не через руководителей, когда средства распределяются не через пресвитерский совет. И Слово Божие, книга Деяния, дает нам важный урок, дабы не позволить совершать подобные ошибки. Самое главное, чему учат стих 44 и 45, первые христиане горели огромной любовью друг к другу. Они горели огромной любовью к Богу и друг к другу. У них была жертвенная любовь. Деньги, основной идол этого века, потеряли для них ценность. Никто не хвастался своими деньгами. Никто не пытался выставить себя богатым. Потому что богатые тут же становились небогатыми, продавая все свое имение. И я хочу вам сказать, друзья, церковь, созидаемая Духом, в ней тоже такая вот атмосфера царит. Если церковь не благословенна Духом Святым, не созидаемая в обильной степени, в ней доминируют люди, которые хвастаются своим материальным положением, которые хвалятся своими приобретениями, которые говорят, постоянно говорят о том, что они купили и продали. Это говорит о том, что Дух Божий отступил от таких людей. Уважение в такой церкви заслуживают богатые, бедных же презирают. Но когда Дух Божий благословляет церковь, материальное не имеет никакого значения. Люди, у них становится легкая рука, и они легко расстаются со своими средствами, чтобы послужить делу созидания тела Христова. Чем более жадный человек, чем более тяжело ему дается пожертвование, чем громче он кричит об этом пожертвовании, тем дальше он от образа первых христиан. Я еще одну деталь дополню. Духовно зрелые верующие не являются мелочными людьми. Да, свои средства они отдают до копейки, но они не строят с другими такие же мелочные отношения. Я приведу простой пример. Несколько лет назад мне довелось в аэропорту, в большом аэропорту города одного, наблюдать очень некрасивую картину. Один служитель улетал, и у него уже был запакован чемодан. Вы знаете, это очень сложно, когда ты летишь в другую страну. нужно все привезти, нужно очень четко запаковать этот чемодан, и потом, если его распакуешь, то начинаешь еще раз запаковывать, нужен еще один чемодан каким-то образом. И другой служитель стал требовать от него долг. Ну, небольшая там сумма, 3 или 5 долларов что-то. Тот не отказывался вернуть долг, но просто говорил о том, что мелкие купюры у него находятся в чемодане. Тот потребовал, чтобы он распаковал чемодан. Все это было перед сдачей багажа. Он стал распаковывать на полу. Вокруг ходили люди, переступали через его вещи. Он, наконец, отдал этому служителю эти 3 или 5 долларов. Потом он не мог собрать этот чемодан. Это была ужасная, отвратительная картина. Первые христиане так поступать не должны. Мы не должны быть мелочными людьми, которые из-за вот таких незначительных сумм выкручивают ближнему руку и поступают так недостойно и неблагородно. Надеюсь, вы так не поступаете. Церковь, созидаемая Духом, свобода от материализма. Там царит любовь, и материальные средства – это лишь инструменты для созидания такой любви. Девятая черта Церкви, созидаемой Духом Святым – особая атмосфера, стих 46. Обратите внимание, какая там была атмосфера. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Ежедневно верующие каждый день в полном единодушии собирались в Иерусалимском храме, как мы уже отметили, в притворе Соломоновом, под красивыми такими белоснежными колоннами. Они молились, беседовали о Христе, благовествовали. Затем они расходились по домам, в домашней обстановке преломляли хлеб. И вот в данном случае, в 46 стихе, Лука уже описывает не вечерю Господню, а обычную трапезу, совместное вкушение пищи. Верующие много общались, и совместное вкушение пищи играло важную роль в первой церкви. Общая атмосфера, царившая там, передана словами «в веселье и простоте слова». Греческое слово, переведенное как «веселье», буквально означает «ликование», «восторг», «глубокая радость», «афилотес», «простота», «щедрость», «свободная от материализма». В отношениях друг с другом верующие радовались чудесным делам Святого Духа. Они радовались успеху церкви и общались друг с другом бесхитростно, в простоте, щедро делясь всем. У церкви не было своих зданий, все было просто, по-домашнему. Атмосфера радости и простоты. Нет угрюмых, мрачных, постоянно недовольных. И не от того, что у людей нет проблем, а от того, что радость общения с Богом и ближними перекрывает все. Никто не важничает, не лукавит, не жадничает. Люди общаются просто и открыто. Уровень взаимного доверия очень высокий. Все радостные и простые. Идеальная церковь. Конечно, мы понимаем, что идеальной церкви церковь существует только на небе. Там нет греха. И даже в самой лучшей церкви есть лжеверующие. Это ясно. И мы видим дальше книга Деяния. Проблемы даже Иерусалимской церкви. Здесь появляется Анания и Сапфира. Проблемы, конечно же, есть. Но первая церковь, она была максимально приближена к идеалу. Максимально приближена к идеалу. Лука рисует перед нами почти идеальную картину. И атмосфера радости, простоты – это важный элемент церкви, созидаемой Духом. Когда Дух Божий отходит от церкви и не благословляет ее, тогда в этой церкви очень много важных людей. Такие важные! Я как-то был в одной общине, и ко мне подошел человек такой важный, я думал, что это суперпресвитер, который написал 200 томов комментариев ко всей Библии. Это всего-навсего был предверник, бизнесмен какой-то. Это очень печально. Людей так воспитали. Пафос, важность. Люди искусственно себя надувают. Это говорит о том, что благодать Божия не присутствует в этой общине в особой степени. Это говорит, что такая община далека от идеалов первой церкви. Сохранит нас в этом Господь. Мы должны пребывать в веселье и простоте сердца. Христиане – простые люди. Простые люди. Очень-очень простые люди. Мы уже понимаем, что мы никто. Что мы прах и сор для этого мира. Только благодатью Божьей мы есть те, кто есть. Проверяйте свое сердце, насколько вы являетесь таким простым человеком. Насколько вы являетесь бесхитростным, нелукавым. Насколько вы являетесь радостным человеком. Кстати, здесь еще одна важная деталь. С радостью. Получается, что присутствие на богослужении – всегда недовольным, мрачным человеком, есть такое же нарушение церковного порядка, как и любое другое, как выкрикивание или какое-то другое непослушание Богу. Так что это тоже момент. Надо над собой работать. Вы не можете прийти на коллективное поклонение и просто расслабиться и быть такими, как вы есть в своей греховности. Это не пойдет. Вы собраны, вы сфокусированы, чтобы слышать слово. Вы сфокусированы в том, чтобы вежливо общаться с ближним. Вы сфокусированы в том, чтобы радоваться Богу. И это труд. В мире греха Богу нужно радоваться. И это требует работать над собой. Если поддаться греховным тенденциям плоти, то можно заснуть, расслабиться, всегда быть недовольным, ворчливым. И это будет грех. Это будет отказ вносить свой вклад в дело созидания церкви. И последняя, 10-я черта церкви, созидаемой Духом Святым, присоединение спасаемых, стих 47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». В первые дни церковной жизни, подобные медовому месяцу в брачном союзе, верующие радуются, хвалят Бога, гонения еще не наступили, святые находятся в любви даже у необращенных, христиан уважают как прекрасных, честных, богобоязненных и жертвенных людей. Говоря, Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви, Лука представляет это как естественный процесс. Не было никаких миссионерских программ у них особых, вы видите? Не было никаких там миссионеров у них. Они просто жили, радовались, общались, наслаждались Богом, поклонением, общением и радостно, спокойно, в простоте сердца свидетельствовали. И Господь в ответ на это прилагал спасаемых к церкви. И эти слова, друзья, они вот здесь уже в заключении этой идеальной картины, они звучат как одобрение служения церкви. Мы можем сказать точно, что когда Господь созидает церковь, прилагая к ней спасаемых, истинно верующих, в какой-то мере это звучит и это выглядит как одобрение церковного служения. Задумайтесь о том, чтобы вносить свой вклад в дело созидания церкви, чтобы с охотой воспринимать слово и с готовностью его выполнять, чтобы заботиться о духовном росте новых людей, чтобы содействовать тому, чтобы библейское учение преобладало в общине, чтобы общаться так, как призывает Писание, чтобы вносить свой вклад в то, чтобы церковное поклонение стало лучше, чтобы с уважением относиться к Божьим людям, к Божьим служителям. Являйте жертвенную любовь друг к другу, не будьте жадными, завистливыми или мелочными. Устрояйте атмосферу радости, благовествуйте, молясь о том, чтобы Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Если каждый из вас станет исполнять все это, он внесет свой вклад в дело созидания своей поместной общины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!